эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Информация, аналитика без линии разграничения. С вами этот час будут Татьяна Якубович и Егор Устинов. Итак, сегодня вторник, 20 марта, и мы поговорим о таком. Владимира Рубана не отдали на поруки Надежде Савченко.
Что вы осталось противоположно Рубану? Мы побачили политический конфликт. Я отдельно со мной политический.
Портовый город. Как планирует развиваться Мариупольский порт?
Вот 1 000 000 тонн чугуна, который через порт Мариуполь уходил на Соединенные Штаты Америки.
Мстецкий арсенал приглашает на стажировку в Киев. Ну а в студии сегодня мы обсудим то, как воюющей стране говорить о собственных нарушениях или о них надо молчать, чтобы победить. Обсудим фильм «Секретные тюрьмы СБУ», недавно вышедший на Громадському.UA. С гостями это Александр Мартыненко, генеральный директор агентства «Интерфакс Украина», Русланом Ярмолюком, корреспондентом ТСН, и Анастасией Станко, журналистом Громадського.UA и автором фильма. Вы можете, как всегда, звонить в эфир по телефону 0800 300 403, либо найти нас в скайпе donbass.realii кириллицей.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Ну а начнем, как всегда, с самого важного, с новостей от Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией силы совершили один обстрел под Новогригорьевкой на Донецком направлении. Группировки ДНР, в свою очередь, украинских военных обвиняют в обстреле села в Тельмановском районе. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. В Мироновском, вблизи линии разграничения на Донеччине, теперь круглосуточно работает полицейская станция. Правоохранители смогут быстрее реагировать на сообщения граждан и противодействовать преступности. Как сообщает пресс-служба нацполиции области, на полицейской станции круглосуточно будут дежурить участковые офицеры и сотрудники криминальной полиции. Напомню, поселок Мироновский расположен в 10 километрах от оккупированного Дебальцево. Населенный пункт неоднократно подвергался обстрелам со стороны поддерживаемых Россией сил. Несмотря на это, здесь проживают около 8 тысяч человек. Близ автостанции Троицкого на Луганщине молодые люди нашли новорожденную девочку. Ребенок лежал в картонной коробке и плакал. По данным областной полиции, примерный возраст ребенка 3 недели - 1 месяц. Сейчас девочка находится в Троицкой больнице. В полиции разыскивают мать, оставившую ребенка, и просят тех, кто располагает какой-либо информацией, которая поможет найти женщину, обращаться в Троицкий отдел полиции. Анонимность гарантирована. В прифронтовом поселке Острая на Донеччине закрывают единственный детский сад «Вербочка». Местные власти объясняют данное решение тем, что содержание одного ребенка в указанном детсаде обходится почти в 3 раза дороже, чем в других дошкольных заведениях под управлением Селидовского городского совета, сообщает ЮА «Донбасс». Поселок городского типа Острая расположен в 12 километрах от линии разграничения. Здесь не работает ни фельдшерский пункт, ни клуб. Полгода назад Селидовский городской совет закрыл школу. Родителям предлагают отдавать детей в детский сад в соседний поселок Кураховка. Планируется, что детей будут возить на автобусе бесплатно. Родители же планируют обратиться в суд с требованием отменить решение горсовета о закрытии детсада в Остром. Катар готов предоставить Украине сжиженный газ. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время визита в страну. Он добавил, что поставки катарского природного сжиженного газа возможно через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор. Президент отметил, что эти поставки создадут уникальные возможности повышения энергетической безопасности. По данным ОПЕК, в 2016 году Катар добыл почти 183 миллиарда кубометров природного газа. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра в Донецкой и Луганской областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет небольшой снегопад. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 5 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 2 тепла.
Донбасс Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Ну и с этой минуты, как всегда, к нам присоединяются также слушатели Громадського радио. Я приветствую вас и напомню, что позже в этой студии мы будем обсуждать фильм Громадського телебачення «Тайны тюрьмы СБУ». Вы можете готовить свои вопросы. Вскоре заработает наш номер 0800 300 403. И также мы готовы принять ваши вопросы письменно или устно по скайпу donbass.realii. Кириллицей. Ну а пока к некоторым другим важным темам. Апелляционный суд Киева оставил под стражей бывшего переговорщика по вопросам освобождения пленных, главу организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана. Суд отказал адвокатам, которые призывали смягчить меру пресечения, а также депутату Надежде Савченко, она была готова взять Рубана на поруки. И мой коллега Евгений Солонина, который рядом со мной в студии, только что побывал на этом заседании, видел, был свидетелем того, как, собственно, принималось решение, и расскажет больше о том, какие же впечатления, как это все происходило. Приветствую тебя.
Добрый день. Одна з будівель апеляційного суду, в якій міста Києва, в якій розглядають особливо важливі справи, оточили спецпідрозділи поліції та Нацгвардії. І вже навіть за годину до початку засідання утворилася ціла черга із журналістів. При цьому група підтримки, власне, Володимира Рубана була незначною. Це були його адвокати, дехто з родичів, а також народний депутат позафракційний Надія Савченко та її сестра Віра. І справу слухала колегія суддів на чолі з Віктором Глиняним. Спочатку судді вивчили матеріали справи і звернули увагу на деякі нюанси рішення суду попередньої інстанції. Йдеться про Шевченківський суд Києва. Він вирішив 9 березня взяти Рубана під варту без альтернативи у вигляді застави чи порук. Саме через тяжкість, на думку суду, інкримінованих злочинів. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю. Рубан перевіз через лінію розмежування мікроавтобус, начинений мінометами, гранатометами, вогнепальною зброєю і набоями до всього цього. А також йдеться про підготовку теракту і замах на життя державних діячів. Це ті моменти, на які суд звернув увагу у попередньому вироку. На це адвокат Рубана Віталій Погосян став вказувати на слабкі сторони оголошеної підозри і вироку суду попередньої інстанції. На його думку, немає доказів інкримінованих злочинів. Зокрема, декілька мінометів, декілька гранатометів завозить Володимир Рубан і діє нібито в складі організованого злочинного угруповання. І запитує адвокат, де ж ті люди, які мали застосовувати це? На кожен елемент цієї зброї має бути розрахунок з кількох осіб. У матеріалах справи, вказує адвокат, ці люди просто відсутні. Також він нагадує, що з 2014 року Рубан співпрацює з СБУ, займається звільненнями полонених, їздить на окуповану територію. І адвокат не виключає, що він міг дійсно їздити за кермом цього мікроавтобуса, щось перевозити, можливо, навіть зброю. Але він глибоко сумнівається, що Рубан, який отак працював з українськими спецслужбами, в один момент вирішив взяти і вчинити теракт.
Річ о том, що Рубан не знав о том, що він перевозить це оружие, вот, по мнению адвоката, или как это объясняется?
Рубан, адвокат не виключає, що Рубан дійсно перевозив зброю, але це він, так би мовити, дотримується версії самого Рубана, наскільки я зрозумів, перебуваючи в суді, що це була спецоперація, про яку пана Рубана попросив його старий бойовий знайомий офіцер з позивним Кедр. Він сказав йому, це я цитую Рубана з першого засідання суду 9 березня, що ми будемо перевозити певні речі через лінію розмежування на той бік, а потім на цей бік. Це, власне, версія Рубана. З того, що казав адвокат Погосян, вони дотримуються однієї оцієї лінії. І, ну, очевидно, неспростовні докази того, що зброя таки їхала, тому адвокат формує свою думку навколо того, що зброя, можливо, була, але не для теракту, а в рамках пропонованої спецоперації. Сам Рубан знову-таки пояснював, що долучився до цієї спецоперації суто на приватне прохання цього офіцера з позивним Кедр. І його роль була лише переганяти мікроавтобус. А зі свого боку прокуратура наполягає на тому, що тяжкість скоєних злочинів, вона не передбачає ні застави, ні взяття на поруки, ні якогось умовного запобіжного заходу, оскільки прокурори припускають, що людина може вийти і продовжувати вчиняти злочин, або просто втекти. Тому що, цитую прокурора, це дуже високий термін ув'язнення, можливо, навіть довічне ув'язнення. Але зрештою апеляційний суд Києва радився недовго, хвилин 40, і після цього залишив Володимира Рубана під вартою до 6 травня 2018 року. Він без змін залишив рішення.
Які реакції защити і обвинення на те, що Рубан остається під стражею?
Представники прокуратури взагалі відмовилися виходити до преси, попри наші наполегливі прохання. Але під час, власне, судового засідання вони висловили свою думку. Йдеться про те, що вони взагалі хочуть збільшити, посилити підозру проти Володимира Рубана. За кілька днів до цього засідання, виявляється, так повідомив прокурор під час суду, вони оголосили йому додаткову підозру. Йдеться про підготовку до насильницького повалення конституційного ладу в Україні за змовою групою осіб. Там є дві відповідні статті, це додаткове нове, що з'явилося в підозрі проти нього. Тобто шанси Рубана виграти цей суд через дві додаткові статті, вони так чисто математично, вони погіршуються. Що ж до самого Володимира Рубана, він охоче погодився поговорити з Радіо Свобода. Ми його покликали, він підійшов у своєму цьому акваріумі, клітці, і сказав, що не здивований рішенням суду, бо, на його думку, з нього чинна влада ліпить терориста, як він каже. Хоча від початку війни він каже, що допомагав і СБУ, коли він був потрібен, і в обміні полонених. А на запитання про подібність звинувачень, висунутих проти нього та проти Надії Савченко, яка, власне, приходила морально підтримати його і взяти на поруки, він казав, що не здивується, якщо справу проти них об'єднають в одне провадження, оскільки, цитую, в Україні, як ви знаєте, дуже специфічна судова система. Також з'явився дуже новий, дуже цікавий факт. Виявляється, боєць з позивним «Березень», який працював на СБУ, знаходився у Хмельницькому, і до якого перший раз, за версією слідства, Рубан привозив зброю, і позивний «Кедр», який, за словами Рубана, запропонував йому їздити через лінію розмежування бусом і возити певні речі, це одна і та ж особа. Про це визнав сам Володимир Рубан. І він сказав, що в нас немає вибору, ми або довіряємо людині на фронті, або не довіряємо. От я, каже, він довіряв цій людині.
Спасибо. Я напомню, это был Евгений Солонин. Он рассказал о последних событиях вокруг уголовного преследования Владимира Рубана.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Это Донбасс Реалии. Еще одна важная тема. На сегодня Мариупольский морской порт за время войны потерял половину своего грузооборота. Это одно из успешных отечественных предприятий, оказалось теперь в сложных условиях и не в последнюю очередь из-за строительства России Керченского моста в оккупированном Крыму. Как именно это повлияло на этот третий по величине порт Украины, градообразующее предприятие Мариуполя, об этом моя коллега Ирина Горбасева в Мариуполе беседовала с директором Мариупольского морского торгового порта Александром Олейником.
Александр Александрович, какова ситуация сейчас в порту? Что потерял порт за годы войны на Донбассе и какие проблемы создает строительство Керченского моста?
А если констатировать уже по факту то, что мы потеряли, а мы действительно потеряли, хотя многие пытались там преподнести, что да нет, ничего там как бы Азовское море, ну Азовский регион не потерял, я имею в виду украинские порты, но не совсем так. На каком основании вы делаете такие выводы? Ну вот же суда все равно проходят, там и 10-тысячные, и 2, там, и 20-тысячные, и 2, там, я говорю, да, но какие-то проходят. А если брать более шире, то давайте сделаем тогда анализ, какие суда заходили до момента, когда Российская Федерация повесила эти арки, и какие суда заходят после факта, когда уже были установлены эти пролеты. Наши службы сделали четкий анализ, и 144 судна, которые ранее заходили, когда вот эти арки не висели, сейчас зайти в порт Мариуполь, ну точнее сказать, пройти по Керчь-Никальскому каналу под этими пролетами не могут, потому что у них высота свыше 33 метров. Российская Федерация дала уже официальный документ, что суда свыше 33 метров пройти не смогут и пропускаться не будут, они де-факто не пройдут. И поэтому получается, что вот 144 судна, которое ранее заходило, они не смогут зайти.
И что это означает для предприятия?
Это не означает, что сейчас другой флот пройдет. Это какой-то наш судов, вот, который раньше заходил, они вывозили большие партии, и вот конкретно, говорю, чугуна. Вот миллион тонн чугуна, который через порт Мариуполь уходил на Соединенные Штаты Америки. Это был контракт годовой всегда. Вот этот контракт с момента, когда наши северные соседи установили эти арки, переориентирован этот контракт на порты Большой Одессы. А в целом, скажут, Украина это не потеряла, но такие же любят провокаторы некоторые говорить. Какая разница? Не из порта Мариуполь пойдет этот груз, а из порта там Южный. И наш товар станет дороже, потому что привезти в Мариуполь на коротком плече и быстро его отправить, Это одна логистика. А провести его через, извините, пол Украины, пусть там дешевле будет фракт, но железнодорожная составляющая будет дорогая. Так можно такое говорить, дилетант.
Стоимость транспортировки влияет на цену товара, на его конкурентоспособность. Это проблема производителя. А что теряет конкретно порт?
Да, это легко сказать. Ну, если в средней доходной ставке у нас по 150 гривен на тонне, 150 миллионов. Вот представьте, да, это просто на этом контракте. Доходов мы недополучим 150 миллионов. Но это не только чугун. У нас юго-восточное направление. Восточное направление – это Китай, я имею в виду. Приходили сюда с большим, опять-таки, дедвейтом, но на осадку 8 метров, например, приходил тот же 50 тысяч. Он насадку 8 метров брал 25, потому что короткое плечо было, логистика была лучше. И уходил в Одессу, там догружался, грубо говоря, еще 25, ну, чуть-чуть дороже по логистике. Но для компании было выгодно работать с Мариуполем. Не зря же мы, знаете, в 2007 году перегружали 8,5 миллионов тонн металла. Это же не просто так. Именно перегружали металлопродукцию всех заводов, которые находились в Донецком регионе. Это два наших завода, Енакиево, Макеевка, Донецсталь, Алчевск, Прозержинка, ну все комбинаты были представлены в городе Мариуполе. Я имею в виду в порту города Мариуполя.
Больше о том, как сейчас себя чувствует Мариупольский морской порт, читайте в полной версии интервью на странице Донбасс Реалии в интернете.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Ну и переходим к общению в нашей студии. Сегодня, как мы анонсировали, мы говорим о том, как и нужно ли критиковать власть во время войны. Поводом послужил, в частности, фильм громадського телебачення «Секретные тюрьмы СБУ», в которых журналисты показали, доказали то, что секретный изолятор СБУ в Харькове действительно существовал, и там содержались сепаратистов. Этот фильм вызвал большую критику у значительного количества аудитории. Как воюющей стране вообще говорить о таких сложных темах, о нарушениях со стороны своей власти, и нужно ли это делать, или стоит об этом молчать, чтобы победить? Об этом сегодня говорим в эфире, и наш гость Александр Мартыненко, генеральный директор агентства «Интерфакс Украина». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я надеюсь также, что к нам присоединятся по телефону и по скайпу Руслан Ярмолюк, корреспондент ТСН, и Анастасия Станко, собственно, автор упомянутого фильма. Немножко о самом фильме для наших слушателей, кто не смотрел. Журналисты взяли тему, которая, в принципе, и так уже звучала, очень была на слуху, о существовании тайной тюрьмы СБУ в Харькове. Она попадала в отчеты международных правозащитных организаций. СБУ отрицает, что эта тайная тюрьма существует. И вот журналисты громадського ТВ взяли людей, которые утверждают, что их там содержали, и записали их свидетельства о том, что действительно эта тюрьма существует. Они назвали некоторые там признаки, воспоминания свои о том, как выглядит эта тюрьма. И журналисты громадського пошли в этот изолятор и нашли действительно вот эти признаки, что люди действительно подтверждают, что они там содержались. Я предлагаю для начала послушать два коротких фрагмента из этого фильма. Первый – это слова одного из героев, Виктора Ашихмина. Он сам признал на камеру, что он помогал пророссийским силам в оккупации, и вот что вышло.
Начали спрашивать, кто хочет помочь в референдуме. А когда узнали, что я бывший депутат Украинского горсовета, мне предложили помочь в этом деле. Я считал, что в этом ничего страшного нету. Ну, провел я этот референдум. Собственно, меня в этом и обвинили. 7 декабря, и где-то в начале 2-го, постучали в дверь. Открываю дверь, стоят ребята в балаклавах. Их, в общем-то, в общей сложности было человек 6. Вот тут перед крыльцом. А Ашихмин Виктор Алексеевич здесь живет? Я говорю, здесь, к стене. В тот же день меня забрали. Начал волноваться. Мне ж на работу сегодня. Не волнуйтесь. Мы все скажем на работе. Всего 2 дня, и вы вернетесь. Ну, 2 дня обернулись 597 дней.
Ну, а вот что ответил автору фильма Анастасии Станко начальник Харьковского управления СБУ Эдуард Крицын.
Только пришел, я сразу же пошел обходить полностью все помещения, какие находятся, в том числе, как будучи еще начальником департамента информбезопасности, я читал много статей, где говорилось, что здесь содержались незаконно люди, катувалось и все прочее. Естественно, что моя основная задача была пройти помещение и посмотреть, на есть ли нарушения конституционных прав людей, что я первым делом и сделал.
И никого не слышали?
Ну, естественно, что я никого не нашел. Здесь людей не содержат. Идет война, идет дискредитация. Нас просто хотят дискредитировать постоянно.
То есть вот такая ситуация. С одной стороны, возвращаются пленные из застенок группировок ЛДНР, Сенцов и другие пленные находятся в России. И вот журналисты поднимают вопрос о том, что люди, приведшие русский мир, приведшие войну на Восток, их права нарушаются. По вашему мнению, стоит ли об этом говорить? Как вообще вы относитесь к такой работе журналистов?
Да, вы знаете, говорить тому, что об этом и стоит. Просто я понимаю, что журналист очень иногда хочется несколько приукрасить и ярким образом немножко подействовать на людей, чтобы их привлечь их внимание. Ну, во-первых, это никакая, конечно, не секретная тюрьма. Я рядом с этой тюрьмой прожил 20 лет, в 150 метрах от нее. Это называется следственный изолятор СБУ. Всю жизнь все знали, что это сначала это был следственный изолятор КГБ, управление по Харьковской области, а потом СБУ. Большое красивое здание с выходом на улицу, если не ошибаюсь, Мироносецкую или Артема, бывшую. Сейчас не знаю, как называется. Вот, поэтому это не секретная тюрьма. Речь идет о незаконном содержании людей под стражей. Вот об этом я считаю, что надо говорить. Было оно такое или не было? То есть это вот, да, оно длительное, но еще раз говорю, это никакая не секретная тюрьма. Сразу говорю, поверьте мне.
Но ведь СБУ отрицает, что именно это изолятор. То есть в тот момент, да, когда они вводили туда журналистов, они говорили, что это технические помещения, но людей там не
держат. Это всегда был изолятор. И есть, просто людей там не держат, потому что, видимо, сейчас нет людей, которые там проходят в этом следственном изоляторе, находятся в связи с тем, что там нет каких-то следственных действий, возможно. Или они находятся в другом СИЗО, в Харькове их много. Но это всегда был следственным изолятором, поверьте мне. Поэтому, еще раз говорю, здесь можно говорить об одном. О том, что людей долго действительно держали без предъявления обвинения, там, без адвоката и все остальное. Это правда, наверное. Но давайте вспомним 2014-2015 год. Я, например, помню очень хорошо, что творилось в это время. И все помним Харьков в 2014 году. Все эти шествия и митинги. И действительно, возможно, в то время, когда закон, потому что в этом фильме Настя неоднократно говорит, что Украина правовое государство, в 2014 году Украина не была никаким государством, в том числе и правовым. То есть государство просто не существовало. И говорит о каком-то праве, мне кажется, тогда было невозможно. Это уже потом, в 2016-2017, мы потихоньку возвращаемся, и то не спеша, возвращаемся к тому, что называется правовое государство. А тогда это было стенка на стенку фактически. И на самом деле действия наших военных, ну я сейчас не говорю о добровольческих батальонах, хотя мы все знаем про торнадо, да? Но очень часто они не отличались от того, что делали эти люди. Что касается закона, я хочу узнать, скажите, а обмен вот пленными, который был тогда на поле боя, он в законе прописан где? В каком законе прописано, что украинские вооруженные силы могут меняться пленными прямо на поле? Без оформления уголовных дел, без арестов, без задержания.
Но такие обмены на поле существуют.
Да нет, но они были в 2014-2015 году регулярно. Без всяких оформлений. Где это написано? Нигде. А поэтому я бы все-таки отделил то время. Еще раз говорю, я не считаю, что это хорошо. Это, конечно, все очень печально и грустно. То, что люди полтора года просидели там. Ну, кстати говоря, в фильме про пытки ничего не говорится вообще. Не знаю, во всяком случае, я то, что я слушал. А их воспоминания, они говорили о незаконном содержании, никто не сказал, что их там пытали. А я считаю, что это действительно очень плохо, но надо понять, что мы, начиная там с 2015 года сначала, потихоньку начинаем приходить в себя и приближаться к тому состоянию, которое называется правовое государство. Еще раз говорю, я не считаю, что Украина является правовым государством до сих пор.
То, что, вот вы говорите, это плохо, то, что это было в 2014 году, это означает, что об этом нужно говорить в 2018 или нужно перевернуть эту страницу?
Вы знаете, я не считаю, что говорить нужно или не нужно. Журналист считает, делает то, что он считает нужным. Конкретный журналист. Это не значит, что я сказал нужно, значит, все побежали об этом говорить. А тут другое дело, тут это его право, в конце концов, никто не отбирает. Как к этому относятся государственные органы, ну, это другой вопрос. Но это, опять же, это вопрос государственных органов. Считаю ли я, что работа сделана была хорошая? Не до конца, потому что, как сами пишут они в титрах фильма, не удалось связаться с некоторыми людьми и получить от них комментарии. Я понимаю, наверное, это не вина журналиста, но тем не менее. Потому что все-таки, кстати говоря, возвращаясь, почему их там держали, конечно, это в значительном числе случаев это обменный фонд. Дальше нас все спросят, а почему же их не обменяли? Ну, это же другой вопрос.
Их и не обменяли, и они не получили тюремные термины.
Совершенно верно. А я могу только допустить, что их не обменяли просто потому, что с той стороны они никому не нужны. Потому что в списках, когда идет шел обмен, ведь там же идет заявка с одной стороны и с другой стороны. Видимо, просто они были настолько мелкие, ну, в масштабах государств, что им их, видимо, предлагали, чтобы обменять на кого-то из наших серьезных. Видимо, их не взяли. Держали до тех пор, пока пытались на кого-то обменять. Потом выяснилось, что не получится, взяли и отпустили.
Вот вы как журналист считаете поднятие этой темы вредной сейчас, если так резко поставить вопрос?
Знаете, я уже не отношусь, не хотел бы относиться к репортажу журналиста как к поднятию темы. И если иметь в виду, что просто значит, там, отрицательно ли это повлияет на имидж Украины, если вот объяснять то, о чем мы сейчас говорим, в каких обстоятельствах было и почему это было сделано, я думаю, что нет. И может ли использовать российская пропаганда эту историю? Может, но она может и использовать все, что угодно, и придумать все, что угодно. Я не думаю, что стоит ориентироваться на российскую пропаганду. Страдает ли имидж Украины на Западе, потому что Human Rights Watch и остальные правозащитные организации об этом говорят? Извините, правозащитные организации говорят о много о чем, в том числе о секретных тюрьмах ЦРУ. У них работа такая. Их надо понять, и никто же не говорит, что Соединенные Штаты не правовое государство, и вообще там ужас от того, что значит, в отдельных странах существовали секретные тюрьмы. Они существовали, мы же знаем. И действительно секретные тюрьмы. А правозащитники их критиковали и правильно делали. Но это совершенно нормальный политический, нормальный процесс, нормальная жизнь. Поэтому я не считаю, что это катастрофа, я не считаю, что это тема, о которой должны говорить все. А мне кажется, что нам надо как стране перевернуть эту страницу как можно быстрее. Я надеюсь, что мы это сделаем. Еще раз говорю, я не говорю, не считаю, что Украина государство, которое сегодня может в полной мере называться правовым, в том числе и в части содержания пленных, там, заключенных и так далее.
0800-300-403, уже работает наш студийный номер, skype.donbass.reali.kirillitsa. Задавайте ваши вопросы. Напоминаю, что обсуждаем мы сегодня то, как журналистам и обществу в целом подходить к освещению нарушений со стороны своего же государства, делать это не во вред. И к нам сейчас присоединяется по скайпу Анастасия Станко, журналист громадского телебачения и автор упомянутого фильма «Секретные тюрьмы СБУ». Здравствуйте, Анастасия.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, вот ваше какое было ожидание, с какой целью вы опубликовали эту информацию? Вот на что вы рассчитывали?
А в нас украинскому спілкуванню чи російському?
Ви можете, як вам удобно говорити.
Мені, звісно, зручніше українською. Ще раз доброго дня глядачам, слухачам Донбас Реалії. Дякую, що дали можливість. Фільм називається «Таємний ізолятор СБУ», бо справді це ізолятор. Тобто ізолятор, який колись існував давно, і він не функціонує вже багато-багато років. Офіційно, тобто це не місце тримання, і ми знаємо, що офіційно щодо місць тримання дуже багато різних вимог. Цей ізолятор не працює, але насправді ми знаємо, що там утримувалось більше сотні людей. Насправді за весь там період з 2014 по 2016 рік зараз ми теж точно знаємо, що там людей не утримується. Я би хотіла сказати, я тут слухала вашого гостя про правову і неправову державу і про те, яка ситуація була з 2014 році. Я скажу, що люди утримувалися до серпня 2016 року, а справа була порушена військовою прокуратурою щодо утримування незаконного людей в 2016 році. В 2017 році вона була закрита за відсутністю складу злочину, як сказала військова прокуратура. І нічого не було перевірено того, що перевірили, наприклад, ми, які не було проведено слідчого експерименту з людьми, які наполягали на це, так, які кажуть, що вони там утримувалися, і інших речей. Тобто для мене, знаєте, це не історія там про праву державу і неправу, про те, що ми можемо висвітлювати те, що не можемо, а про дві, як мінімум, інституції, так, це військова прокуратура і Служба безпеки України, які не просто якби порушували закон, а й покривали одна одну, покривали те, що було зроблено, і ну зараз ми бачимо таке небажання, можна сказати, військової прокуратури, тому що знову ж таки ну знялися всі питання, якби хоча б якесь розслідування було проведено. А ми розуміємо, що воно не було проведено, тому що Незрозуміло, чому закрита справа за відсутністю складу злочину, якщо нам відомо, що ні працівників Служби безпеки України, які могли там бути наглядачами, не допитували, бо нібито вони там були відряджені в АТО, їх неможливо було допитати і так далі. Ні, не були допитані люди, які стверджують, що знаходились там, утримувались, ніхто. Тобто, з чого було зроблено висновок, що немає складу злочину, незрозуміло, так? І якби... Тут йдеться нібито про те, що от в нас така історія з полоненими і так далі, і, можливо, була якась користь в тому, щоб утримувати людей, їх хотіли обмінювати, але не обміняли. Ось така ситуація. Хотілося б отримати відповіді, а для чого ж тоді утримували людей, яка була мета? Можливо, якщо всі вважають, що тюрми секретні – це добре, або якась частина, то, не знаю, може узаконимо, давайте тюрми СБУ, або приведемо якось законодавство до якогось стандарту, де би були військовополонені якось узаконені, так? Не заручники, як це і зараз, ніби заручники терористів, коли війна. А якось інакше. Тобто ми би хотіли цим фільмом не просто там довести, що СБУ, м'яко кажучи, ну, каже неправду, так, вже не перший рік, а все-таки почати дискусію про те, а що в нас, якби, з правовим полем в питанні заручників, полонених, бо навіть журналістам тут певні політики, які займаються питанням обміну, кажуть, ви ж не говоріть слово полонені, в нас немає полонених, в нас є заручники. Тобто навіть термінологію, якби, для журналістів вказують, яку їм використовувати. Ось. Ми би хотіли почати дискусію, в яких, якби, де наша зараз держава знаходиться в плані правовому, так? І про всі ті проблеми, з якими ми всі стикаємося. І не тільки журналісти, не тільки утримувані, не тільки ті, хто вийшов з полону, не тільки ті, хто залишається в полоні, а взагалі всі ми. Ну, тобто держава в заручниках, тому що судді в заручниках, яким, до яких приходять прокурори і кажуть, давайте змінювати запобіжні заходи, бо ця людина йде на обмін. Там, і судді
Анастасія, от, извините, що перебиваю. І, от, всі. А по вашому мнению, ця дискусія, получається, ведь уже не перший раз тема ізолятора СБУ поднимается и в медиа, и правозащитниками, или это все равно упирается в непонимание и недовольство, и обвинение, вы сочувствуете сепаратистам, вы сочувствуете оккупантам?
Вона дуже якби по-різному, так, ця дискусія йде. Так, я згодна з вами, що частина суспільства вважає досі, що не на часі ця тема, що взагалі не варто говорити про теми, де фігурують українські військові або служби безпеки, або там всі люди, які беруть військові, силові структури, участь там звільнені України, Донбасу від російських військ і так далі. Але я бачу, що все більше людей, ну, я ж спілкуюся також про цю тему, якось все-таки розуміють, що це проблема, і якось треба дискутувати більш професійно про це. Та, дехто не розуміє, ну, але... Ну, якби це суспільство, те, що ми маємо. Я вважаю, що немає якогось іншого часу і часу після війни, коли ми зможемо підняти ці теми. Бо, знаєте, ми не знаємо, коли закінчиться війна, це перше. А по-друге, чи закінчиться війна, якщо ми будемо якби приховувати якусь таку серйозну правду? Чи закінчиться війна, якщо ми будемо там закривати очі на якусь правду? Я, чесно кажучи, не знаю. Ось, тому немає якогось іншого часу. Є тільки той час, в який ми з вами живемо.
Анастасия, останьтесь еще, если можно, с нами на связи. Вернемся к обсуждению. Мой вопрос к Александру Мартыненко в нашей студии. Вот по вашему мнению, публикация такого фильма, она вызывает какую реакцию у общества? Это скорее сочувствие тем людям, которые воевали на стороне оккупанта, но говорят, что их права нарушены? Или это падение доверия к силовой системе? Или это вот совершенно здоровые реакции тех, которых ожидает автор в данном случае, чтобы шла дискуссия, шли, страна стала на путь к правовому государству?
Да нет у нас общества как такового, которое бы каким-то образом реагировало. У нас есть разные люди, которые по-разному реагируют. Я думаю, что многие, чьи родственники, которых оказались в такой ситуации, конечно, увидели этот фильм и обрадовались, что об этом начали говорить. Я знаю прекрасно, что многие родственники, которых воевали, и тот, кто сам воевал на Донбассе в свое время, они считают, что это действительно игра на руку врага. Поэтому у нас нет общества. И, кстати, у меня большие сомнения по дискуссии, потому что мы сейчас находимся в таком состоянии, когда у нас каждая дискуссия через 15 минут превращается в крик. Крик, обвинение и в предательстве, или не в предательстве, или в садизме, или в чем-то угодно, у нас не утеряна эта культура дискуссии, что, опять же, во время войны неудивительно. А что касается того, еще раз говорю, можно ли вот сейчас на территории, можно ли об этом говорить и нужно ли об этом говорить? Еще раз говорю, журналист может говорить о том, что он считает нужным. Я не думаю, что эта дискуссия сейчас серьезно начнется, честно скажу. Потому что тогда это же ведь только один пласт, один маленький кусочек того, что делалось в 2014 году или 2015. Это же незаконное удержание. Я прошу прощения, а сколько людей погибло, которых до сих пор не расследовали смерти? А сколько имущества домов разбомблено и разбито, которое никто не восстанавливает и никто ничего не делает? А вообще сколько судеб поломано и так далее и тому подобное? Это все продолжалось. Но в активной фазе, как мы помним, 2014 год и 2015 год, как минимум полгода первый. Да и потом, на самом-то деле. Вот. И это на самом деле вопрос о том, как нам судить, судить или не судить тех людей. И еще раз повторяю, люди, которые задерживали людей с оружием, которые были с той стороны, а потом их обменивали на наших, совершали, в общем-то, уголовное преступление. Потому что они отпускали преступников. Правда ведь? Они отпускали преступников, которые находились там с той стороны и явно нарушали закон. А можно ли их судить по законам уголовного кодекса, по уголовному кодексу правового государства? Я сомневаюсь, потому что когда просто полностью вся ситуация выходит из правового поля, вообще вся, да, попытки потом, значит, приделать к этим статьи, я вам честно скажу, я думаю, что половину наших там солдат можно осудить, так или иначе.
Получается, что избежать обвинения в работе на врага, поднимая любую из этих тем, практически невозможно для журналиста. Настолько большое количество правонарушений, что человек, ну, по-любому это будет выглядеть как то, что не на
своих. Да будут обвинения, господи, ну и куда они денутся? И будут обвинять, еще раз говорю, мы находимся в ситуации, когда в обществе, и, ну, сейчас не будем говорить про общество, оно действительно разное, большое, не будем его трогать. Среди журналистов, даже тех, которые работают по этим темам, у них нет, во-первых, как известно, общего языка, у них они не перестали действительно спорить, дискутировать, а начали ругаться. А еще я не удивляюсь этому, потому что в обществе идет война, и, в общем-то, у всех нервы на пределе уже долгое время, поэтому многие это не удерживают. Поэтому нормальная, спокойная дискуссия, ну, она может быть и горячая, но спокойная, она у нас сейчас, к сожалению, невозможна. И во всяком случае, может, и возможно, но каждый останется при своем мнении. И никакого вот, вот этого очищения через вскрытие правды, я думаю, не будет.
К Анастасии Станко вопрос. А вы верите в очищение от раскрытия правды?
Я відповім зараз на ваше питання, але я хочу просто апелювати все одно пану Мартиненку. Ну, от він говорить про обмін лінії зіткнення, так? Якби, коли військові українські, які брали в полон, там, наприклад, бойовиків, міняли їх на своїх. Все-таки я не згодна, що можна порівнювати з цією ситуацією, тому що в Службі безпеки то були варіанти, розумієте? Тобто, ті люди, про яких ми говоримо в фільмі, в розслідуванні, їх можна було притягнути до відповідальності, їм можна було оголосити підозру, їх можна було в слідчий ізолятор офіційний якби помістити, їм можна було, вони могли мати адвоката, вони могли дійти до суду, їх могли обміняти в будь-якому з цих якби відрізків цього кримінального розумієте, процесу. Тому що це зараз відбувається з обміном полонених. От в 17-му році, 27 грудня був великий обмін, там поміняли людей, які були під підозрою, підозрою тільки, поміняли людей, які були в статусі обвинувачених, поміняли людей, які отримали вироки і були засуджені. Але всі вони мали якийсь офіційний статус, розумієте? Йдеться про те, що люди не мали жодного офіційного статусу, про них не знали їхні рідні. Рідним писали, що ці люди не перебувають в структурі СБУ. Вони рідні подавали в розшук на цих людей. Поліція їм відписувала, що вони не можуть знайти цих людей і так далі. Розумієте, про що я говорю? Я говорю про те, що ну, ми ніби якби розділяємо, що є рівні люди і рівніші. Та? Чи як говорить новий омбудсмен України Людмила Денісова, що в різних людей є різні права. А це не так, тому що історія про те, що в різних людей є різні права, відносить нас там до Російської Федерації, чи не хочеться взагалі порівнювати до якоїсь ДНР, ЛНР, де да, в різних людей є різні права і може робитися будь-яке беззаконня. Так я вважаю, що там Україна воює не тільки з Росією на Донбасі, а й за своє краще майбутнє. А якщо Україна воює за своє краще майбутнє, то вона не може воювати методами, якими воює там Росія і ДНР, ЛНР, самоназвані, та? І в яких взагалі немає ніякого правового поля. От я вважаю, що цим ми відрізняємось. І для мене, наприклад, велике питання, чому ви говорите про військових, які міняли на лінії зіткнення, це одна історія. А я говорю про те, чому Служба безпеки України не винесла реально, де були злочини, не винесла рішення. Це перше. Друге, в структурі в слідчому ізоляторі Харкова були росіяни, російські громадяни, які теж були як найманці, воювали на Донбасі. Їх взяли українські військові в полон. Їх теж випустили просто на лінії зіткнення. Їх ні на кого не обміняли. На жодних українських військових. Розумієте, є певні питання, чому це відбувалося. Якщо Служба безпеки України вважає, що вона робила правильно і була якась велика мета, хай про це заявить. Чому вони досі це приховують? Якщо, ну, це добрий вчинок, не знаю, можливо, є активісти, які вважають, що це правильно, можливо, їм варто вийти під Верховну Раду з плакатами «Ми за таємні тюрми СБУ». Я не знаю, це, звісно, я так трохи абсурдистськи говорю, але, ну, розумієте, немає якогось іншого часу, коли ми про це будемо говорити. Хто про це має говорити? BBC, там, Deutsche Welle, Радіо Свобода, але не українська редакція, а якась інша. А українські журналісти будуть давати, що цього немає, ми там в будиночку, і в нас тут тільки герої, і все добре, а в злочини вчинять тільки якісь інші люди, розумієте?
Анастасія, зараз приймемо дзвінок від слухательниці, тому що довго чекають, і продовжимо розмову. Здравствуйте. Представляйтесь, пожалуйста, откуда ви дзвоните.
Здравствуйте.
Приемник, пожалуйста,
я
убавьте.
Я Наташа, пенсионерка, звоню из Каменского.
Да, пожалуйста. Убавьте, пожалуйста, приемник.
У меня такой вопрос.
Пожалуйста, убавьте приемник, вас не слышно.
Я обратила внимание о том, когда...
Так, судя по всему, не получится пока у нас вопрос, а может быть, слушательница убавит приемник, тогда получится. Настя, у меня еще к вам вопрос. Вот вы в фильме апеллируете постоянно к тому, что Украина правовое государство, но если на смысл фильма обратить внимание, на самом деле ведь доказывается, что нет. Так правовое или нет, вот по вашему мнению?
Ну, я вважаю, що Україна правова держава, і я дуже сподіваюся, що все ж таки буде розслідувано, якби, те, що сталося, та, з харківським слідчим ізолятором. Я просто теж хочу сказати, що, звісно, там не так просто дізнатися про інші місця, так, ми знаємо, що вони існували, де теж людей утримували там без суду і слідства, але просто харківський слідчий ізолятор, якби тут легше довести цю історію, тому що ізолятор знаходиться прямо на території, є частиною управління Служби безпеки України в Харківській області, так? Тут не може бути там думки, що це якісь невідомі люди, когось невідомо тримували. Так, тут зрозуміло, що це виробила Служба безпеки, але ми знаємо і про інші місця, розумієте? Також пан Мартиненко говорив щодо там катувань і тортур. Так, здебільшого всіх цих людей, які утримувалися вже в Харкові, до них не застосовували ніякі тортури. Ну, якщо там не рахувати, що люди спали якийсь час там в одній камері по черзі, так, що в камері на 4 людини жило там 15-20 людей і так далі. Тобто, якщо це не враховувати, то можна сказати, що тортур не було. Тобто,
ну, стоит вспомнить о том, что после выхода этого фильма очень много было комментариев людей, освободившихся из плена, которые вспоминали свой опыт пребывания в застенках группировок ЛДНР, и они именно вот эту претензию высказывали, что как можно сравнивать масштаб насилия.
Але ми не порівнюємо. Якщо ви подивитеся ще раз фільм добре, то там сказано, що ми в жодному разі не порівнюємо те, як поводиться з полоненими самоназвані республіки і Україна. Тому що, ну, це просто немислиме порівняння реально. Ну, ми ж не хочемо, щоб тут було щось схоже, як в ДНР, ЛНР, так? Але людей насправді били, з них насправді знущалися перед тим, як вони попали в харківський слідчий ізолятор. Тобто спочатку їх, як правило, затримували інші силові структури, їх, як правило, везли в Краматорськ, там кілька днів так їх били, їм погрожували насильством і сексуальним і іншим, а вже коли їх перевозили в Харків, то це припинялося, так? Тобто все одно, ну, якби, насильство, побиття щодо людей було... Майже до всех, какие там утримались.
У меня вопрос к Александру Мартыненко, еще, который находится с нами в студии. Вообще дискурс о том, кто хуже, уместен во время войны? Вот это вечное сравнение, на которое мы выходим, а кто больше нарушает права человека?
Ну, слушайте, когда идет война, никаких прав человека нет в принципе. идет война, и причем война не регулярной армии, подготовленной, правовой, со своим там каким-то воспитанием определенным, с порядком, и каких-то бандитов. Вы знаете, в 2014 году иногда очень трудно было понять, кто где. Потому что на самом деле порядок и дисциплина, и все, что касается, обычно говорится о регулярной армии, было в равной степени с одной, что с другой. Потому что Добробат на самом деле это тоже, извините, ополчение, если уж на то пошло. Это никакая не регулярная армия. И на самом деле воевали люди, которые не имеют опыта и вообще не являются такой армией с одной стороны и с другой стороны. Извините, о каких правах человека мы вообще можем говорить в это время?
Значит ли это, что война требует более лояльного отношения к своей стороне со стороны журналиста?
Ну, война лояльного отношения. Война не может требовать лояльного отношения, война требует понимания. Понимаете, надо просто понять, что происходит. Это же непростые вопросы, конечно, о которых мы сейчас говорим с вами. Потому что, и причем это не только у нас эти вопросы возникали, как можно ли судить людей во время войны, причем, еще раз повторяю, войны беспорядочной, войны полупартизанской, войны такой, вы знаете, еще раз говорю, где нет регулярной армии, а есть какие-то отряды, какие-то люди. Извините, в 2014 году служба безопасности тоже представляла собой просто отдельное там собрание, не хотел сказать другими словами, группу каких-то людей, которые пытаются выполнять функции государства, против них работают без правил и без, ну, имеется в виду сепаратистов и тех, кто свергал тогда власть в том же Харькове. Поэтому, конечно, это никакого не правового отношения, это было абсолютно неправильно и мерзко. Теперь возникает другой вопрос. Еще раз говорю, можем ли мы сегодня, с высоты уже сегодняшнего положения, когда, насколько я понимаю, мы все-таки пришли уже к такому более устоявшему состоянию в правовом отношении, можем ли мы судить этих людей Уголовным кодексом мирного времени? Я думаю, что если мы бы пошли по такому пути, нам надо было, еще раз подчеркиваю, осудить очень многих. Эти люди, которые содержали этих людей в следственном изоляторе, это далеко не самые были бы такие преступные деяния, которые были совершены, будем называть свои имена, в мирное время это преступное деяние. Во время войны это называется защита Родины. Причем, еще раз повторяю, этой войны. Не войны вообще. А это было, наверное, необходимо, потому что без этого, наверное, мы потеряли бы и территории, и людей, а может быть, война сейчас была бы у нас в Киеве. Понимаете, это непростые вопросы, на которых на самом деле нет однозначного ответа, и очень просто стать на сторону морали и говорить, что все, что неморально, должно быть осуждено. Понимаете, еще же нужно понимать, в какое время и когда то или иное действие было сделано.
У нас есть слушатель, пожалуйста, коротко, если можно, будем уже заканчивать. Откуда вы? Добрый день.
Добрый день, я от Луганщины. Вы знаете, я очень возмущена, когда банальный классический мужской мордобой называют пытками. Таким образом, у нас и депутаты друг друга регулярно пытают. Что касается правового государства, оно-то правовое, но надо посмотреть, чьи права наиболее эффективно защищаются. Как раз именно врагов Украины. Как раз не патриотов Украины, вот это государство хорошо защищает. А по поводу вот этих всех Human Rights Watch, помню, в 2014 году летом красивый, здоровый чувак, молодой, из этой организации, обвинял Украину в том, что она сбрасывает фосфорные бомбы на мирных жителей Донецка. При этом картинка показывалась 2001 года Ирака. Поэтому грош цена этим всем так называемым правозащитничкам, очень мутненькие, скользкие, такие гаденькие, подленькие. На самом деле они наиболее эффективно защищают права мерзавцев, негодяев, ну и откровенных, можно сказать.
Спасибо за ваше мнение. Тут, наверное, и стоит сказать о том, что фактаж все-таки тех фейков и многих других фейков был перепроверен именно журналистами. И вот хотелось бы по реплике услышать последние наших гостей. Вообще справляется журналистика с поисками правды вот в этой всей сложной военной истории за 4 года?
Да, ну нет журналистики вообще. Давайте все-таки не будем говорить об этом, не надо обобщать, потому что есть разные люди, каждый работает по-своему, каждый работает, как он считает нужным. А честные журналисты, наверное, да. Хотя это все равно очень трудно. Очень много событий было, очень много всего, очень много причин всего этого. Сложный конфликт, непростой. И поэтому его поднять, все его, понять его причины очень сложно. Но мы же понимаем, что 80% журналистов так или иначе участвуют в информационной войне с одной и с другой стороны. Вот этим все равно. что там происходит на самом деле и что нужно привязать. Они просто выполняют свою функцию как солдаты.
Пессимистично. Анастасія Станко.
Я вважаю, що журналістика є. Я вважаю, що вона зараз в дуже складній ситуації, але ну з горем пополам справляється, може не всі. Я, наприклад, на війні з самого початку, і ми далі займаємося цими темами і стараємося все-таки знаходити правду, тому що я просто не уявляю, як інакше журналіст може і повинен працювати в ситуації війни чи не війни, якщо типу він не шукає правду, що ж тоді він має робити. Я не вважаю себе ніяким інформаційним солдатом. І я хотіла повернутися до вашої теми. Ви кажете, чи варто критикувати владу під час війни? Ну, слухайте, була недавна історія про корупцію Міністерства оборони, де були вкрадені гроші на пальному для армії. Так? Ми пам'ятаємо цю історію, 159 мільйонів гривень, якщо я не помиляюся. А якщо не говорити про ці речі, то чи можна виграти війну? Цікаво, якщо йдеться про пальне для армії. Так? Якщо не говорити про рюкзаки Авакова для Нацгвардії, то чи можна виграти війну? Якщо не говорити всю цю правду, якщо не говорити про корупцію під час війни, то чи можна виграти війну? Дуже багато запитань, але всі ці теми журналісти саме викрили, та не якісь інші люди, а саме журналісти. Я думаю, що вони все-таки нам допомогли вигравати цю війну. І я останнє, що скажу, розумієте, ми говоримо про там наш фільм, в мене тільки питання, якщо Служба безпеки України так готова яро захищати свою там брехню, наприклад, цю, то чи не готова вона якусь іншу брехню свою захищати? І чи є довіра до Служби безпеки України, яка розповідає, наприклад, там про підготовку якихось терактів в Верховній Раді чи ще десь інше, якщо вона обманює в інших речах? Де є довіра до такої інституції? І якщо дійсно хтось захоче, не дай Бог, підірвати Верховну Раду і правління, то чи будуть вірити люди в те, що це реальна загроза, якщо про цю реальну загрозу говоритиме Служба безпеки? Це велике питання, і це не лише про права людини чи права людей, які нам не подобаються, чи які вчинили неправильний вчинок, розумієте? Це про всю там довіру до влади, і це дуже серйозне питання для нас всіх.
Спасибо, пока что ставим запятую в этой теме, я думаю, ни разу еще к ней вернемся. Я благодарю за беседу Александра Мартыненко, генерального директора агентства «Интерфакс Украина», и Анастасию Станко, журналиста «Громадского ТБ» и автора фильма, который мы сегодня обсуждали в эфире.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
И к другим темам. Мистецкий арсенал приглашает менеджеров в области культуры, активистов, кураторов из Донецкой и Луганской областей к участию в четырехмесячной программе профессиональных стажировок. Это образовательная и практическая программа профессионального развития, которая предусматривает погружение в жизнь мистецкого арсенала, участие в проектах, тренинговый курс культурного менеджмента и наставничество в разработке собственных проектов. Все подробности об этой программе и как в ней принять участие расскажет нам менеджер проектов мистецкого арсенала Анна Погребная. Грибная, она, надеюсь, с нами уже на связи. Здравствуйте, Анна.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, значит, программа для Донецкой и Луганской областей, как раз там нас и слушают. Расскажите подробнее, как она будет работать, что интересного и как принять участие.
Так, дякую. Власне, наша програма буде тривати з травня по серпень 2018 року. Це 4-місячна програма професійних стажувань. Власне, вона спрямована на менеджерів культури, працівників музеїв, культурних активістів з Донецької та Луганської областей. Тобто це можуть бути представники як ініціатив, так і громадських організацій, і музеїв, і інших державних закладів культури. Власне, протягом цих 4 місяців наші стажери будуть працювати в одному з відділів мистецького арсеналу. На сайті можна прочитати разом із протоколом також детально про напрямки. Це різні хотіли, наприклад, відділ музейної справи, літературна лабораторія, лабораторія сучасного мистецтва, освітні проекти та інші. Також ми будемо розробляти програму зустрічей і професійних візитів у різні інституції Києва, також різні програми і тренінги з менеджменту, комунікації, стратегічного планування, всього того, що може бути корисним потім для щоденної роботи наших стажерів, тому що, власне, тою програмою, те, навіщо ми робимо, це те, щоб посилити спроможність наших стажерів, щоб вони працювали з нами 4 місяці, потім повернулися у свої організації і змогли втілювати свої власні проекти краще, ефективніше, використовуючи якісь нові знання і навички, які ми готові ділитися.
Анна, к сожалению, очень плохая связь, но надеюсь, что самое главное еще услышим, как же поучаствовать и куда обращаться вот для того, чтобы попасть в этот проект.
Так, ми приймаємо заявки до 28 березня. Посилання на аплікаційну форму можна знайти на нашому сайті. Там детально розписані умови участі, тобто спершу треба заповнити аплікаційну форму, потім ми відберемо учасників другого етапу відбору для вже зустрічі в Києві і такої тренінгової програми надводенної. Так, і після цього ми відберемо 8 стажерів, які будуть з нами впродовж 4 місяців. До 28 березня можна заповнити заявку, і посилання є на сайті мистецького арсеналу.
Спасибо, это была Анна Погребная, менеджер проектов Мистецкого арсенала. Добавлю, что если кто-то не понял, не услышал, вы можете звонить ей на Донбасс Реалии 0800 300 403 на наш автоответчик и подскажем, как поучаствовать в этом проекте.
Закладка. Открываем Донбасс.
Отак живу, як мавпа серед мавп, чолом прогрішним і ставром зажури, все б'юся об тверді камінні мури, як їхній раб, як раб, як ниций раб. Повз мене ходять мавпи чередою, у них хода поважна, не швидка, сказитись легше, аніж будь собою, бо ж ні зубила, ані молотка. О Боже, праведний, важка докука, сліпорожденним розумом збагнуть, ти в цьому світі лиш кавалок муки, отерплий і розріджений, мов ртуть. Василь Стус.
Запомни эту страницу.
И дальше в нашем выпуске традиционные новости от Егора Устинова.
Генеральная прокуратура расследует уклонение от уплаты налогов предприятиями бизнес-группы Дмитрия Фирташа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Речь идет о предприятиях Северодонецкое объединение «Азот», ОАО «Ривне Азот», «Химик» и другие, входящие в бизнес-группу. Их обвиняют в организации деятельности ряда фиктивных предприятий, подконтрольных страховых компаний, а также уклонение от уплаты более 500 миллионов гривен налогов. Сейчас, по информации ГПУ, проводятся санкционированные обыски в офисах компании, причастных к совершению преступлений. В Мариуполе сегодня начал работу новый сервис городского медицинского портала «Медконтроль» под названием «Марта». Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета. «Марта» – чат-бот, доступный в мессенджере Facebook. Он подробно и доступно расскажет о том, как можно выбрать семейного врача, подписать декларацию и ответит на наиболее популярные вопросы, раскрывающие нюансы медицинской реформы в части программы «Выбери себе врача». Разработчик медпортала Сергей Сергеев отметил, что после запуска на сайте «Медконтроль» раздела по семейным врачам и педиатрам города, от горожан стало поступать много разных вопросов на эту тему. Эти вопросы и легли в основу модели диалогов медбота «Марта». В Мироновском, вблизи линии разграничения на Донеччине, теперь круглосуточно работает полицейская станция. Правоохранители смогут быстрее реагировать на сообщения граждан и противодействовать преступности. Как сообщает пресс-служба нацполиции области, на полицейской станции круглосуточно будут работать участковые офицеры и сотрудники криминальной полиции. Напомню, поселок Мироновский расположен в 10 километрах от оккупированного Дебальцево. Населенный пункт неоднократно подвергался обстрелам со стороны поддерживаемых Россией сил. Несмотря на это, здесь проживают около 8 тысяч человек. Стоимость проезда в троллейбусах и маршрутках Северодонецка повысится с 1 апреля. Об этом сообщил первый заместитель Северодонецкого городского головы Игорь Слесарев, передает ЮА Донбасс. По его словам, стоимость проезда в троллейбусах составит 3 гривны, в маршрутных такси 5 гривен. Сейчас поездка в троллейбусе и маршрутном такси стоит 2 и 3 гривны соответственно.
Цена подписки на украинские печатные издания в Донецкой и Луганской областях расти не будет, об этом сообщает пресс-служба Укрпочты. Ранее с таким предложением выступил Национальный союз журналистов Украины. По словам исполняющего обязанности генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского, есть необходимость поддержать украинскую прессу в Донецкой и Луганской областях в неспокойное время. И по прогнозам синоптиков, завтра в Донецкой и Луганской областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет небольшой снегопад. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 5 градусов мороза. Днем от 1 градуса мороза до 2 тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». Для вас этот час работали Татьяна Якубович и Егор Устинов. Пишите нам в социальные сети. Мы есть в Фейсбуке, в Одноклассниках, ВКонтакте и в Твиттере. И слушайте нас завтра в это же время на радиостанциях-партнерах «Голос Донбасса», «Пульс» и «Громадский радио», как всегда, в прямом эфире с 5 часов радио «Донбасс Реалии». До встречи.
Вы слушали «Донбасс Реалии».